Дорогие друзья, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это священник Василий Зудилов, настоятель архиерейского подворья в Чистиверской иконы Божьей Матери в городе Первоуральске. Здравствуйте, отец Василий.
Добрый день.
Сегодня у нас день апостола евангелиста Луки. И вот мне бы хотелось поговорить об этой личности, об этом апостоле, об этом евангелисте. Может быть, вот начнем с того, кто вообще такой вот был святой апостол и евангелист Лука.
Да, было бы приятно вспомнить, что этот человек родился совсем не в Иудее. Так получилось, что, став учеником Христа, одним из единственных учеников, скорее, который не был уроженец Иудеи, и так получилось, что в Сирии, где он родился, в городе Антиохии, он прошел очень много трудных испытаний своей грамотности, своей образованности, и родители употребили все свои силы для того, чтобы научить всей премудрости, которую он воспринял жадным сердцем, жадной своей душой, натурой, и обучился всем тонкостям и даже искусству, не говоря уж о философии или познании в каких-то языках. В частности, он превосходно владел и греческим языком,
еврейским,
в общем-то, еврейским, да, потому что тексты, которые дошли до рассмотрения нашего внимания, они сохранили очень грамотный подход именно греческого и даже вот еврейского текста. И, конечно, несомненно, благодаря этому его жаждущая натура искала совершенства. Совершенство во всем, как, в общем-то, любой человек устроен, искать чего-то высшего, лучшего, чем то, что достиг. И когда он услышал, конечно, о Христе, тогда он начал поиск встречи с Ним. Тем более, что в то время как раз он сотворял уже чудеса и творил великие дела. Дела спасения не только нашего здоровья, но и душ. Ну вот, скажем так, о начале его жизненного пути, если говорить, то нельзя не вспомнить, что потом в будущем все его вот эти вот основные достижения, все его базовые такие знания, которые он получил еще у себя дома, на родине, они ему очень великолепно будут пригождаться в будущем. И тогда, когда он будет нести и нес апостольское служение, то тогда бурно и активно и широко он применял все свои знания.
В том числе и живопись, он ведь владел живописью.
Да, я бы хотел об этом коснуться подробнее позже.
Попозже,
как,
да.
Как отдельная совершенно его способность. Ну, также еще и, ну, если уж упоминать о всех, то ярко блеснувший его такой дар, развитый и такое в научение, которое он воспринял, это врачевание, то есть лекарство. Он был, в общем-то, врачом, и врачом таким, который единственный оказался около умирающего апостола Павла в темнице. Скажем, такой старт оказался, совершенно мирской старт, но мирской по грамоте очень несредний у апостола Луки. Обученный грамоте, в отличие от других учеников, обученный наукам, серьезно подкованный в таких естественных вещах, как медицина, врачевание, потому что мы знаем, что в то время все-таки вот эти люди, которые занимались здоровьем других людей, они основывались очень на серьезных наблюдениях и, скажем, опытах прежних столетий, прежних веков. И вот эта вот масса замечательных, скажем, методами лечения, он пользовался широко и всеобъемлюще. Ну и, скажем, интересно то, что когда встретился он с учениками, то тогда он смог только лишь по времени, по срокам и по возможностям своим уже войти в число только 70 апостолов.
А, то есть он от 70 апостолов, да?
Он один из 70 апостолов, и это очень знаменательно, потому что мы видим, что евангелисты, которые пишут Евангелие, они набраны из всех. Там есть все, есть и простые, и возрастная группа совершенно разная, да? Есть и молодой, и пожилой. И мы видим ученый, и мы видим от 70, не только от тех, которые ходили с Христом вот непосредственно с самого начала его такой проповеди, его труда земного. Соответственно, апостол-евангелист Лука интересен нам очень с другой стороны, что он единственный во многих местах своего Евангелия описывает некоторые моменты жизни Христа или, скажем, его начало, с чего произошло вообще быть само по себе Евангелие. Вот он единственный, кстати говоря, пишет о том, что все началось с рода Иоанна Крестителя. Мы видим, что он описывает очень подробно, как происходит Рождество Иоанна Крестителя или пророка. И вот это вот знаменательное начало как раз и говорит, наверное, о том, он писал ведь не сам зная об этом, он писал о свидетельствовании того, что другие были очевидцами, с которыми он сам лично встречался, разговаривал и об этом имел четкое представление, скажем так, из первых уст. Поэтому вот вынужденное его писание этого Евангелия своего, оно происходит как раз в Риме, в разгар его спасительного подвига апостольского, когда он очень тесно общается с апостолом Павлом, который как раз в Риме большую часть своего времени провел, проповедуя там, потому что сердце, центр Римской империи. И наиважнейшее место, наверное, где бы можно было бы проповедовать, это был Рим, конечно, без всяких сомнений. Ну и мы видим, что апостол Павел сам из Антиохии забирает апостола Луку. Апостол Лука ей не препятствовал, но и, скажем так, это избрание его первым помощником, да, вот его спутником, апостола Павла, его первым помощником, правой рукой, можно сказать, совершенно не зря было выбрано. Потому что апостол Павел сам, как образованный человек, причем образованный очень тоже высоко и сильно крепко, знающий все вот эти вот детали иудейской жизни, Римской империи, сам оказавшись из тех мест и непосторонним человеком Римской империи, он как раз берет с собой удивительного и широко развитого апостола Луку.
А вот в чем, батюшка, еще особенность и отличие вот этого Евангелия? Вот вы говорите, что он начал гораздо раньше жизнеописание с Иоанна Крестителя. А чем еще отличается, скажем, Евангелие от Луки?
Ну, мы знаем, что это единственное Евангелие, которое описывает с любовью, скажем, все Евангелия с любовью описывают эти моменты. Но этот евангелист, апостол Лука, очень пристально все время описывал и с особым трепетом все события, которые связаны с жизнью Пресвятой Богородицы. И мы знаем, что после того, как он остался без своего главного и верного, единственного учителя Иисуса Христа, пойдя за своим учителем новым, теперь апостолом Павлом, он все-таки, когда остался один, продолжал общаться с Богородицей и встречался с ней не раз. И вот это вот трепетное общение, оно вылилось в серьезную вот его, мало того, что вот так человеческую, чисто переживательную часть, мы говорим больше, что это вылилось в духовные порывы, в духовный напор, который выражается вот в творениях его, в творениях таких уже чисто изобразительного характера, когда он изображает на полотнах, изображает образ Богоматери с младенцем. И вот это вот первые образы, которые он творит их не один, не однажды, все, соответственно, потом попадают к нам. И мы понимаем, что первым иконописцем оказывается как раз сам апостол Лука, евангелист и, в общем-то, величайший богослов. Поэтому, обращая внимание на это серьезное такое вот событие и совершенно опираясь на святое предание полностью, мы приносим сейчас такие свидетельства с радостью о том, что иконопись – это не просто какое-то изображение бездумное или возникшее как идолослужение. Ты в оппозицию тем, которые все пытаются это так представить себе, мы свято опираемся на этот опыт, на возникновение такое совершенно чудесное икон. Дело в том, что когда одни из последующих, после первого написания Богоматери, Владимирской иконы, которая дошла потом до нас чудесным тоже образом, перевезена была в Киев, а потом во Владимир. Вот в конечном итоге мы говорим еще о том, что потом следующие два образа, которые были написаны им, они были представлены самой Богородице. Прямо в реальном виде, то есть привезены ей и представлены на обозрение, что она скажет, какое она выразит свое мнение, как. И вот когда она увидела это, то она произнесла удивительную и для нас очень вселяющую надежду и радость фразу, что «благодать моя сей иконы да пребудет». И вот с тех пор сам процесс написания икон не вызывает никакого сомнения у иконописцев, а у нас, как у верующих людей, не вызывает никакого сомнения, что необходимость в нашем богопоклонении, присутствие икон совершенно оправдана, твердо, крепко оправдана, и мы будем продолжать эту традицию, которая взялась вот с благословения самой Богородицы.
На фоне, по-моему, ведь есть, да, тоже изображение,
да, там тоже есть
Пресвятой Богородицы.
И, скажем так, никто не знает, сколько их было написано в конечном итоге, потому что апостол и евангелист Лука, он вообще-то скончался в возрасте очень преклонном. И с того момента, как получил благословение от Богородицы, от Божией Матери, вот так вот лично, он провел еще достаточно времени и в проповедях, и в уединении, и в молитве. И, скажем, вот это вот его служение, оно всегда сопровождалось желанием что-то сотворить во спасение всех ближних своих. Ведь единственная, в общем-то, цель всех апостолов была это сделать как можно больше. И представить его, что он там сидел где-то, запершись где-то в келье, и ничего не делал, кроме как там поклонения Богу и внутренней молитвы, да, мы можем это представить себе с трудом.
Ну да, и главная цель миссионерская, ведь, да, проповедовать Христа.
Всесторонность, вот именно всесторонность своих граней, как он пытался их реализовать на спасение окружающего мира, вот это вот очевидно прям свидетельство. Поэтому говорить даже о том, что это всего лишь было 3 образа или там 4, это было бы как-то так вот необоснованно.
Но еще ведь, он ведь еще писал не только Евангелие от Луки, да, есть, а позднее была и книга «Деяния святых апостолов».
Да, вы знаете, вот по свидетельствам предания святого, по свидетельствам самого апостола Павла, мы находим такое, что вот эти вот послания он написал по настоянию апостола Павла. Видимо, апостол Павел глубоко оценивал его духовный опыт и его способ и стиль выражения своих мыслей. И поэтому наверняка из-за этого, видя, что это целый такой светильник, светоч, который, может быть, нуждается из-за излишней скромности в каком-то толчке, толчке именно от своего покровителя и учителя, которым являлся апостол Павел, этот толчок апостол Павел получает и начинает писать. Начинает писать великолепные послания. Мы получаем их. Получаем в удивительном тоже изображении, потому что его слог совершенно отличается от других апостолов. И находим такие прямо крупицы, бриллианты, скажем, веры, которые описывают, ну, к сожалению, в такой вот малой степени изображенной у других апостолов. Это, допустим, сошествие Святого Духа на апостолов.
А если он не был свидетелем, это значит, он со слов, так сказать,
это значит, что он совершенно впечатленный и получивший точную информацию, потому что сам был среди них, сам был среди тех даже, которые, скажем, стояли недалеко от распятого Христа, ведь по свидетельству предания он никуда не ушел, как большинство от 70, равно как и не ушел, когда апостола Павла заточили в темницу, и от него все его ученики, которые помогали ему, и Димас, и, скажем, Тит, и другие, они все рассеялись по миру, кто привязанностью к миру, кто просто в другие места отошел, все-таки они его оставили, он один остался. И вот это вот верное поклонение кресту, его, скажем, тяжкой ноше, который он подъял, вот этот апостольский труд, проповедничество и слава Богу. Вот он все-таки рассказывает о близости своей к апостолам. Он был среди них после того, как случилось распятие Христа, случилось его светлое воскресение. И он был совсем недалеко и был свидетелем всех-всех этих дел. Конечно, с апостолами мы видим его тесное общение сразу после того, как свершилась Пятидесятница. Он сразу стал с ними ходить. Ну и еще интересный момент. Равно апостолы получают вот сошествие Святого Духа, разговаривают, начинают на всех языках. Апостол же Лука особым образом получает благословение от Бога. Мы видим его избранничество, кроме того, что получили апостолы от 70. Мы видим, что он как-то вот особенным образом попадает в список избранных. И причем приближается к Богородице на такую дистанцию, на которой не были другие апостолы. Он описывает о ней вот эту вот любовь, которая связывает его с Богом. Она потом переходит и переносится на апостолов, переносится на Богородицу. И вот эта вот любовь в действии, она все равно видит Бога за этими апостолами, видит Бога за Пресвятой Богородицей. Вот эта вот связь с Богом его совершенно не отдаляет, отличает, но наоборот, отличает и приближает к самому Господу. И вот это вот удивление наше, оно застывает совершенно на строчках Святого Евангелия, потому что, ну, действительно, этим слогом, высоким таком и отличным от других, пишет только он, только он. Ну и, соответственно, его мирской такой подвиг, он тоже весь окрылен Господом, И поэтому, когда он остается, наверное, такие вот истязания в свои преклонные года, ведь он уже пошел проповедовать, скажем, в таком возрасте, в котором двигаться просто никто не захочет.
Ну, примерно это где-то
После 80 лет он двинулся на последнюю свою проповедь и оказался совершенно вот умученным и повешенным на оливковом дереве из-за того, что не было креста в Греции, не распятый, а повешенный был, на оливковом дереве в возрасте 84 лет. И, скажем так, вот само такое событие, само такое вот подвижничество в таком возрасте, когда он еще исцелял, помогал, проповедовал.
Он же врач.
Он ведь, да, и он в Греции, это вот последние дела, какие он сделал, это очень много поставил священниками, очень много поставил и благословил диаконов. Столько много, что вот как раз разъяренные язычники, они просто его схватили и, не имея ничего под рукой, креста, хотели бы на кресте, но вот взяли, нанесли ему последнюю рану телесную для тела, умертвив тело его через повешение. Соответственно, все христиане, которые вот теперь это, наблюдая движение его души, порывы такие души, мы говорим, учатся, потому что это научение великолепное. Мы очень трудно относимся к своему здоровью, поэтому тяжко понимаем, как можно 84 года пойти на проповедь, причем в другие страны.
Угу.
Мы видим самое главное в апостоле Луке, то, что он смог все багажное знание, которое приобрел в детстве, в юности, он смог его реализовать, использовать. И старался это делать вообще большим объемом. То есть, ничего не забыв, чему научился, используя для того, чтобы проповедовать о Господе, нести истину людям. Интересно, что его связь с миром, с прежним миром, миром мирским, где философия, где наука и прочее, очень помогла ему именно в этих кругах нести свою проповедь.
То есть, как можно вот и нам всем, конечно, имея таланты какие-то, как их направлять, так сказать, в то, чтобы быть миссионерами
вот
православия.
Именно это и учит нас, это, именно этому учит апостол.
Да, он и живописью, так сказать, владел, и пером, и науки, философия, врачевство. То есть вот все было направлено на то, чтобы проповедовать Христа, нести миссию вот такую вот свою высокую. Да?
Очень важно это вот использовать, то, чему научился.
Вот Лука-то воина Ясенецкий, наверное, ну, врач-то наш.
Он носил его,
носил
конечно,
его имя, его потому имя. Что он тоже врач был.
И, скажем, в одной из своих проповедей Лука воина Ясенецкий, прекрасно описав жизненный подвиг миссионерского служения самого апостола Луки, сам выразил глубочайшую признательность Господу за то, что вот ему посчастливилось носить имя апостола Луки. И он буквально попросился слезами у всех своих прихожан о том, чтобы они помолились, чтобы апостол Лука помог бы ему разобраться в окончательном вот этом вот смысле миссионерского служения. Своими молитвами бы укрепил его на этом поприще святительском. Вот такое вот признание, наверное, очень дорого для каждого из нас, потому что у нас ведь тоже есть свои святые, которых имена мы носим, но к которым не так как-то вот трепетно относимся и, может быть, не так боготворим их подвиг жизненный.
Что ж, завершая все-таки вот этот вот наш сегодняшний разговор, наверное, нам надо как-то перейти на нас, на современных православных людей. Что мы должны извлечь, вот какую пользу извлечь, вот читая его жития, читая его произведения, Евангелия, деяния святых апостолов. Вообще, что мы должны вот для себя взять на вооружение?
Вообще, наверное, каждый подвиг каждого человека зависит не от его способностей и не от того, что он получил в детстве, а от великого сокрушения, которое он нашел в своей жизни, о своей прежней жизни, о своих совершающихся теперь грехах. И вот вы знаете, наверное, единственное, к чему бы я хотел хотя бы сначала призвать людей, читающих произведения апостола Луки и евангелиста, читающих его, скажем, послания, смотрящих на его иконы, молящихся, читающих и знакомящихся с его житием, это то, что мы вообще не вполне даже хоть часть таковы, как он. И наша жизнь вообще сильно отличается от него. Мы начали не так, мы продолжили не так, мы заканчиваем и вряд ли закончим так, как он. И вот это вот состояние смирения внутри, сокрушение сердца, которое мы можем в себе найти, только оно может дать нам какой-то такой внутренний, очень серьезный, какой-то вот, простите, но пинок. И хочется, чтобы этот серьезный такой движение вперед, порыв, мог бы нам принести какую-то смиренную пользу. Потому что что мы ни сделаем, все как-то кажется, что сделали хорошо. Совсем нехорошо, совсем плохо. И не так, как надо. Вот апостол Лука, наверное, не одним своим даром, который получил даже в мирском виде, не гордился. Он сокрушался и плакал. Он смирялся и тащил тяжко бремя своих вот этих вот безбожных лет. И вот если вот он тяжко тащил, то тогда у него так и получилось. А если бы он этого не смог, то тогда бы он взлетал и падал. Взлетал и падал. А так он вообще никуда не хотел лететь. Он просто работал тяжко и трудно. Тащил свой апостольский воз. А воз этот не под силу, наверное, поднять никому. Никому без Бога. И вот поэтому тот апостольский труд, ну кому объяснишь Евангелие, если за тобой нет Бога? Как можно народа повернуть к вере, если за тобой нет Христа? Да не то, что за тобой, а внутри, в сердце. Поэтому любое дело должно быть началом поиска Христа. А уж потом творение каких-то подвигов, миссионерства и так далее.
Угу. Должны обрести Христа в сердце, чтобы он был у каждого человека. Мне бы хотелось еще такой вопрос задать. Я знаю, что вы много и давно уже трудитесь, занимаетесь с детьми, скажем так. В вашем приходе очень много детей. Что бы вы хотели, чтобы они восприняли от подвига апостола Луки?
Мне кажется, что Господу угодно, чтобы дети учились у всех святых, и в особенности у миссионеров, проповедников, евангелистов, цели в своей жизни. Ведь миссионеры – это те, которые плюнули на всю свою жизнь. Это очень сложно объяснить детям. Особенно с детства. С такого, когда ребенку как-то сразу хочется всего. И конфетку, и мороженку, и велосипед, и шарик, и маму. Два ребенка родились. Один пошел к маме, а другой плачет. Уже в нем ревность, уже в нем зависть. Сатанинское качество. Уже. И вот очень сложно ребенку с самого детства объяснить, что этот мир для него не так важен. И вот как-то очень тактично, научаясь у апостолов, надо с умением подходить к детям. Поэтому, что пожелать детям? Можно только пожелать, чтобы они когда-нибудь, чем раньше, тем лучше, научились бы видеть Бога в молитве, в иконах, в какой-то своей суетной, учебной и всеми занятиями занятой жизни. Через все это видеть Бога, через все это, как будто через марлю, взгляд пронизывать и видеть за этой всей суетой
образ
Господа, который вот ждет нас всех, ждет нашего внимания. Не потому, что ему внимание наше нужно, а потому что нам оно спасительно.
Потому что нам надо это.
Оно нам спасительно, внимание к Богу. Вот, наверное, это. Потому что все остальное очень сложно.
А вы чувствуете, что вот в ваших ребятах вот такое вот какое-то прояснение возникает, как со временем, конечно, может быть, вот в процессе общения вашего, в процессе каких-то общих занятий, общих каких-то там путешествий. Я знаю, что вы многое путешествуете, и на яхтах занимаетесь. И, ну, в общем, много-много с ребятами занимаетесь. И лагеря у вас бывают во время, так сказать, каникул детских. Ну, то есть, вот это вот движение к Богу вы ощущаете?
Вы знаете, нет. Движение ощутить трудно, потому что они еще не самовластны. Они еще не в состоянии собственных шагов. Дети – это достаточно управляемый, в каждой своей мере управляемый человечек. И моя задача, наша задача, как я себе ее представляю, вплести в их образ жизни, хоть как-то вплести, переплести с их суетными какими-то стремлениями Господа, но так переплести, чтобы он не потерялся там, не спрятался, не стал обыденным или наряду со всеми остальными ниточками, чтобы он проступал ярко, крепко и чтобы светился. Светился в их памяти, и чтобы они помнили. А какие будут шаги, я не могу сказать. Это очень большая перспектива. Когда они станут взрослыми, мне будет очень приятно услышать, если кто-то станет как-то светиться вот божественной идеей миссионерства, да, или, может быть, служение людям на поприще церкви. Но дать гарантию и знать пути Господни не дано, наверное, мне, и слава Богу, потому что то, что есть, то и хорошо. А там, даст Бог, труды наши могут быть не напрасны. Мы их должны считать не напрасными, если несем то, что Бог нам дал. Вот дал мне Бог такую какую-то способность чем-то заниматься с детьми, мирскими делами, мирскими, ведь это яхта, это мирское дело, или там занять досуг ребенка летом, это мирское дело. Просто мы туда как-то пытаемся на основе вот опыта людей вплести и дать детям показательно, что есть Господь, и вообще-то все вот это хорошо, а Господь еще лучше, еще выше.
Спасибо.
Ну, слава Божию.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в наших беседах принял участие отец Василий Зуделов, настоятель архиерейского подворья в честь Иверской иконы Божией Матери в городе Первоуральске. Сегодня день апостола-евангелиста Луки. Мы как раз говорили о его миссионерском подвиге, о том, как этот подвиг мы должны воспринимать, как он на нас должен действовать, как мы должны, по крайней мере, как-то вот отзываться на этот подвиг сердцем нашим, потому что то, как не апостол-евангелист Лука сделал много для того, чтобы рассказать нам о Иисусе Христе, рассказать нам о Боге. Спасибо вам большое, батюшка.
Во славу Божию. Дай Бог всем спасения.
Спасибо. До свидания.